Мир вам, дорогие братья и сестры! В продолжении темы, которую уже подняли хористы, я бы хотел тоже продолжить рассуждать над Словом Божьим, что оно нас призывает делать в последнее время, а Слово Божье призывает нас в последнее время бодрствовать. И мы с вами говорили о том, чем и как опасен сон для христианина. И сегодня я бы хотел посмотреть вместе с вами на первую притчу, которая помогает нам понять, что значит бодрствовать. Как я уже говорил, в Евангелии от Матфея, 24-25 главы, это проповедь Иисуса Христа, проповедь о последнем времени. И эта проповедь отвечает на два вопроса. Первый вопрос, который Иисус Христос отвечал, это были: каковы признаки твоего пришествия? И тот, кто читает Библию, знает, Иисус Христос говорил, какие признаки того, что будет перед тем, как Он придет. И второй вопрос, который задали ученики, Иисус Христос отвечал: когда это будет? И Иисус Христос ответил очень просто, 24 глава, 36 стих Евангелия от Матфея. Он сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но Иисус Христос не остановился здесь и не поставил точку. Большую часть своей проповеди на Елеонской горе, если смотреть вот в пропорциональном отношении, большую часть он посвятил теме и главному слову «бодрствуйте». Посмотрите, 24 глава Евангелия от Матфея, 42 стих. Практический вывод из своей проповеди. Он сказал признаки, он сказал, когда это будет, и он практический вывод делает. «Итак, поэтому, исходя из того, что я сказал выше, итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И я думаю, что время, в котором мы находимся, это время, когда нам нужно толкать друг друга, шевелить и говорить: давайте просыпаться, давайте поднимать наши головы, потому что пришествие Господне приближается. А что мы должны делать, когда проснулись? Что мы должны делать, когда мы читаем новости, когда мы видим, что происходит вокруг? Что мы должны делать, братья и сестры? Иисус отвечает: бодрствуйте. И здесь опять проблема. Бодрствовать – это что значит? И вот Иисус Христос пять притч нам оставляет, чтобы объяснить вот это одно слово «бодрствуйте». И я бы хотел посмотреть на первую притчу. Я не знаю, сможем ли мы смотреть на все пять притч в дальнейшем, но вот первая притча, потому что невозможно их смотреть целиком. Там много вот разных граней, которые отображают это состояние бодрствования. И давайте прочитаем. 24 глава Евангелия от Матфея, 42-44 стих. Короткая притча. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Смотрите, короткий пример Иисус Христос приводит, и Он говорит о том, что если бы хозяин дома знал, когда придет вор, были глиняные стены, когда воры приходили, они подкапывали, раскапывали глиняную стену и заходили в дом. Иисус Христос, приводя этот пример, в 44 стихе Он делает вывод, Он показывает грань слова «бодрствовать». И Он говорит: бодрствовать – это значит быть готовым, потому и вы будьте готовы. И причина, потому что в час, когда вы не думаете, придет Сын Человеческий. Вор приходит неожиданно. И речь идет о том, что что-то, возможно, произойдет. Братья и сестры, не дай Бог, конечно, но каждому из нас может прийти вор в дом, не так ли? Гипотетически может, но мы с вами не живем и в ожидании, что он придет. И когда это происходит вдруг неожиданно. И вот здесь Иисус Христос приводит этот же пример, и Он говорит: вы можете оказаться в состоянии, когда мы друг другу напоминаем о втором пришествии, и 2000 лет уже Слово Божье говорит, в любой момент Иисус Христос придет. И когда мы говорим проповеди о последнем времени, мы говорим: братья и сестры, может, через минуту придет, мы не знаем. И слушая эти проповеди в записи, мы потом слушаем, говорим: ну да, вот тогда проповедник говорил, а уже вот 5 лет прошло, а он не пришел. И где-то притупляется вот это чувство реальности пришествия Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос говорит: точно так же, как вы, зная, что придет вор, готовились бы не знаю, вызывали полицию, вооружались бы, собирали сильных мужей, которые стояли бы вокруг вашего дома. Вот точно так же не потеряйте остроту того, что Иисус Христос может прийти. Но здесь стоит вопрос, а что значит быть готовым? Когда мы говорим, будьте готовы ко встрече с Иисусом Христом, что это значит? И мы посмотрим с вами на несколько текстов из Священного Писания, которые помогут нам с вами понять, в практическую сферу перенести это понятие, быть готовым ко встрече с Иисусом Христом. Потому что, когда мы говорим о готовности с Иисусом Христом, здесь стоит проблема. Кажется, мы должны освящаться. Но когда это правильно, но я все время задаюсь вопросом, когда я стану достаточно святым, чтобы Бог забрал меня с этой земли? Я понимаю, ну никогда. Я никогда не стану совершенным. И меня никогда нельзя будет забрать с этой земли по моим заслугам и делам. Так что значит быть готовым? И первое, когда Библия говорит о том, чтобы мы были готовы ко встрече с Иисусом Христом, Библия говорит о вере. Испытывайте себя, в вере ли вы находитесь. Есть ли у вас наличие живой, настоящей, спасающей веры в Иисуса Христа? Все, что мы имеем только по вере в Иисуса Христа. Небеса нам открыты, братья и сестры, по вере в Иисуса Христа. Спасение мы имеем по вере. И написано, что верой мы уже, в послании к Ефесянам написано, верой мы уже посажены на небесах в Иисусе Христе. Так вот, ключевой вопрос, мы веру имеем или мы не имеем этой веры? Ни дела, ни понимание, ни сознание, вера. Библия предупреждает много раз, несколько текстов приведу, что думая, что мы имеем веру, это не значит, что она у нас есть. Это ключевой вопрос. Посмотрите 2 Коринфянам 13:5. Апостол Павел призывает Коринфскую церковь. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Этот текст обращен к церкви, к людям, которые находятся внутри в церкви. И апостол Павел говорит, вы проверяйте себя. Если вы не знаете, что в вас есть вера, то, наверное, вы и не то, что должны быть. Нам порой кажется, зачем нам себя проверять? Вот братья перед собеседованием, перед крещением проверили, испытали нас. Вот нащупали там какой-то такой огонек веры, увидели. Ну и слава Богу, крещение принял. В церковную книгу попал. Но это совершенно не значит, что есть живая вера. Живая вера – это не просто молитва покаяния. Живая вера – это не просто признание существования Бога и неприсоединение к церкви. Это что-то гораздо больше. Настоящая живая вера всегда ведет к практическому действию и изменению нашей с вами жизни. В 1 Коринфянам 15:34 апостол Павел говорит, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». И опять это обращение к церкви, к тем людям, которые хвалились и говорили, «Я знаю Павла, я Аполлоса, я покаялся от того, что я услышал весть об Иисусе Христе». От людей, которые обладали способностями, духовными дарами, как они считали. Они имели какие-то заслуги, вес, авторитет, знания. И апостол Павел говорит, «Отрезвитесь». И не грешите, потому что если вы думаете о себе, но у вас нет живой веры, которая ведет к вас к настоящему действию, некоторые из вас не знают Бога. И как здесь не вспомнить в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21-23 стих, когда Иисус Христос об этом предупреждает. Люди думали, что имеют веру, но очень поздно узнали, что ее нету. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющую волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Меня пугают слова «многие». В тот день многие скажут. Интересно, что даже стоя перед Иисусом Христом,
Они будут свидетельствовать о своей вере, они будут уверены, были уверены в том, что они имеют веру. И они говорят, мы же делали. И Иисус не оспаривает, что нет, нет, вы не делали. Вы делали. Но я вас не знал. И последний пример, почему так важно говорить о вере. Посмотрите в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Иисус Христос беседует с иудеями. И 31 стих 8 главы написано. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Мы берем этот стих и говорим, и проповедуем на него, может и неплохо, но посмотрите, к уверовавшим в Него иудеям. Но чуть ниже, в 44 стихе, Иисус Христос ведет беседу с этими иудеями, которые уверовали в Него. И смотрите, какую Он характеристику им дает. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Кажется, уверовали иудеи. Иисус Христос чуть позже говорит, «Вы уверовали, но ваш отец – дьявол». Так что же такое настоящая вера? Какая вера живая, действенная, которой говорит Библия? Как нам проверить себя, есть ли в нас живая вера? Первое, что нам открывает Библия, вера, открывая нам Бога, ведет к преклонению перед Ним. Когда мы соприкасаемся с фактом того, что есть Бог, я могу верить, что Он есть. Но что дает эта вера? Понимание существования Бога. Помните, Иаков говорит, и бесы веруют, что Бог есть. Они не испаривают существование Бога. Но это не приближает их к спасению. Напротив, они огрызаются и идут против Бога. Так вот, люди, соприкасаясь с реальностью существования Бога, либо преклонятся перед Ним, признают свое банкротство, нужду, признают свою греховность, либо, признавая существование Бога, будут выступать против Него различными способами. Просто играя в христианство, есть Бог, я не хочу в ад, запишите меня в церковную книгу. Что для этого нужно сделать? Принять крещение? Я выучу несколько правильных ответов. Люди могут просто, послание к римлянам написано, истину, ложность покрывать. Есть Бог, хорошо, я согласен, что есть Бог, но мой Бог разрешает мне. И начинается целая доктрина. Настоящая спасающая вера придет к смиренному сокрушению сердца. Сокрушенное сердце всегда ищет Бога, потому что оно сознает, я грешен, я не способен. Сокрушенное сердце всегда нуждается в Боге. И вот это сокрушенное сердце имеет Дух Святой, сокрушает это сердце, ведет к пониманию того, что есть Бог на небе. И вот этот Бог на небе становится Отцом. Посмотрите, в послании к римлянам написано 8 глава, 15-16 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, познав Бога. Если Дух Святой сокрушил ваше гордое сердце, если вы сокрушились перед Богом, мы не в страхе перед Ним, мы не в рабстве, но посмотрите, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Происходит удивительная перемена сердца, когда люди, убегая от Бога, встретившись с Ним, сокрушившись, приняв Его спасительное действие, приняв веры смерти Иисуса Христа, вдруг на небе видят не судью, но Отца. Помните, когда ученики соприкоснулись с тем, что они не понимали, что говорил Иисус Христос? Иудеи, которые думали, что они уверовали, ушли от Христа. Иисус Христос говорит к 12, вы не хотите отойти? И Петр говорит, кому нам идти? У тебя источники жизни. Вот эта спасительная вера, когда согрешил, когда заморался, когда самому противно, ты не прячешься, как Адам в кустах от Бога. Но ты ползком, но в сторону Бога становишься перед Ним. Отец, прости, виноват перед тобой. Второе, когда человек сокрушается, его настоящая живая вера, она всегда имеет практическое выражение. Если вера живая, она приносит плод. Изменяется ли ваш характер? Задавая себе вопрос, верили ли мы, проверяя себя, братья и сестры, спросите себя, приняли ли вы господство Бога? Смиряетесь ли вы перед Ним? Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Второе, задайте себе вопрос, происходит ли изменение вашего характера? Настоящая вера обязательно приносит плод. Братья и сестры, мы созданы для того, чтобы приносить плод. Мы забываем смысл и цель спасения. Мы думаем, что мы спасены для того, чтобы нам хорошо было. И мы даже говорим, вот ты покайся, и все в жизни наладится твоей. И Бог будет обслуживать твои желания. Но мы не так говорим, мы благородно говорим. Но по сути мы говорим так. И семья будет хорошая, и детки послушные, и здоровье будет. Бог не для этого нас спасает. На небе лучше будет. Если бы Бог хотел, чтобы все хорошо было, то сразу бы на небо. Но Иисус Христос сказал, «Я лоза, а вы ветви». И смысл, когда мы прививаемся к этой лозе, смысл один – плод приносить. Когда мы говорим о том, что значит плод, в первую очередь мы должны понимать, что это не души ко Христу приводить. Мы так говорим, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Неплохо людей к Богу приводить. Но первое, что делает вера, братья и сестры, она с нашим сердцем работает, изменяет мой характер. Галатам 5, 22-23 написано «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Почему это важно? Потому что, опять же, мы можем играть в христианство и делать видимым дела, пророчествовать, чудеса творить. Но если нету изменения моего внутреннего сердца, если нету изменения моего характера, я это могу делать, видимые какие-то дела, но они будут происходить из моего гордого сердца, несокрушенного перед Богом. И я буду что-то делать, чтобы себя показать, да на других посмотреть. Буду продвигать свои интересы и так далее. Не будет плода, если не изменится мой характер, братья и сестры. Будет видимость действия, но плода для Царствия Божьего не будет. Вот почему нам нужно задавать вопрос. Если мы с вами хотим бодрствовать, готовы ли мы ко встрече со Христом? Вопрос, имеем ли мы веру? Приводит ли она нас к сокрушению перед Богом? Изменяется ли мой характер? И третье, составляющая настоящей живой спасающей веры, вот здесь уже побеждаете ли вы грех? Практически побеждаете ли вы грех? Всякий рожденный, 1 Иоанна 3:9, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Нам важно с вами понимать, наличие живой спасающей веры не делает, братья и сестры, нас безгрешными. Как бы нам ни хотелось до конца жизни, мы живем в грешном теле. А раз мы живем в грешном теле, то у нас всегда будет тенденция к греху. Грешное тело всегда будет подталкивать нас к греху, у нас будет влечение к тому, к греху. Но с другой стороны, если у нас есть живая, спасающая вера, то эта вера посредством Дух Святой, посредством нашей веры, возрождает наше сердце. И теперь у нас есть возрожденный внутренний человек, который любит Господа, который противится греху. И вот почему верующий человек – это человек, который находится в постоянной борьбе. Проверьте себя, верили ли вы, задайте вопрос, есть ли у вас борьба со грехом. Сражаетесь ли вы до крови с этим грехом? Убиваете ли его, сражаетесь ли так, чтобы убить? Порой христианство просто имитирует борьбу со грехом, так, чтобы воздух бить. «А, мы всегда грешные будем». Ну, тогда буду делать вид, как будто бы я. Делать вид можно какой угодно, братья и сестры. Мы должны понимать, мы не другим плохо делаем, но себе. Нам важно с вами понимать, что новая природа никогда не будет мириться с грехом, который живет в нашем сердце. Римлянам 8:13 написано, Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Дух никогда не будет мириться со грехом, братья и сестры. Нам нужно это важно очень понимать. Потому что здесь, с одной стороны, мы можем впасть в крайность, когда говорим, мы безгрешные, но мы грешные. Но с другой стороны, мы всегда имеем вот эту борьбу. И главное, братья и сестры, не просто борьбу, но победу. Мы можем и должны одерживать победу над грехом. И это плод нашей веры. Плоды веры обязательно должны быть. Итак, мы с вами говорим о том, что мы должны бодрствовать. И мы говорим о том, чтобы бодрствовать, нам нужно быть готовым ко встрече с Иисусом Христом. Когда мы говорим о том, что мы готовы ко встрече с Иисусом Христом, то первое – это наличие живой спасающей веры, которая состоит из признания господства Бога, сокрушенного сердца перед Ним, измененного характера и борьбы с грехом. Второе, о чем Библия говорит нам, готовность ко встрече с Богом, готовность или к тому, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа, это крепко держаться исповедания нашего. Потому и вы будьте готовы, держитесь исповедания вашего. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вот с одной стороны, мы читаем, написано, «навсегда сделал совершенными освящаемых». Речь идет об Иисусе Христе. Чуть выше апостол Павел говорит о несовершенстве жертв Ветхого Завета и о совершенной жертве Иисуса Христа, которая делает нас святыми. Но смотрите чуть ниже. Если мы имеем вот эту жертву, если мы приняли веру Иисуса Христа, смотрите чуть ниже, апостол Павел пишет, 23 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Если мы приняли жертву Иисуса Христа, то мы должны с вами держаться исповедания неуклонно. О чем идет речь? Речь идет о том, что, братья и сестры, мы верим на основании чего-то. Мы верим на основании Слова Божьего. Мы исповедуем нашу веру, говорим об нашей вере, благодаря тому, что мы знаем из Слова Божьего. Апостол Павел говорит, вот держитесь, если вы приняли Иисуса Христа, держитесь за Него. Как за Него держаться? Это значит ухватиться? Что значит ухватиться, братья и сестры? Это значит знать, во что мы исповедуем, и держаться нашего исповедания. Это выражается в практических примерах. Смотрите, в 25 стихе этой же главы апостол Павел, казалось бы, говорит, чуть выше. «Будем держаться исповедания, упования неуклонные, ибо верен обещавши». И вдруг в 25 стихе он говорит, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного». В чем выражается наше исповедание? В практическом действии. Мы говорим о том, что мы верим в Иисуса Христа, мы говорим о том, что мы верим на основании Слова Божьего, мы исповедуем нашу веру. И апостол Павел говорит, так покажи, что ты исповедуешь. И вдруг он берет какой-то пример, который сегодня кажется очень-очень неудачным. Не будем оставлять собрания. И более того, глядя на то, что приближается День Божий, еще будем увещевать друг друга. Ох, как мы не любим, когда нас увещевают относительно собрания. Я уже молчу про разборы, про какие-то другие мероприятия. Хотя бы собрание посещать. А он говорит, глядя на то, что приближается День Божий, увещевайте друг друга. Братья и сестры, нам нужно держаться исповедания. И здесь, когда я говорил о духовном сне, я говорил о том, что со Словом Божьим у нас большие проблемы. Мы во что верим вообще, братья и сестры? Вот на основании чего? Кто-то сказал, где-то услышал. Вот так как-то вот так вот получилось, как-то нагромоздилось в жизни. Я вот так и исповедую и верю. И поэтому, когда вдруг приходят проблемы, бури, мы начинаем шататься. Военные действия. Что делать? Караул. Что-то произошло в жизни, болезни, трудности. Вышибает нас сразу. Почему? Потому что не держимся нашего исповедания. Потому что верим в какого-то Бога, которого не существует. Придумали, что Бог – это Бог, который не будет в нашей жизни, благодаря вере в Бога, не будет трудностей. И вдруг трудности. Конечно, исповедание шатается. Братья и сестры, наша вера должна твердо стоять на чем-то. Вот почему, когда Иисус Христос говорит, вы будьте готовы, вы стойте твердо. Я вам сказал, что будут войны, я сказал, что будут катаклизмы. Я сказал, что будет происходить. Стойте твердо. Что я должен делать? Будь готов. Бодрствуй. Вот почему вдруг оказывается, когда мы начинаем практически говорить о слове «бодрствуй», мы на чем исповедуем это слово? И вдруг оказывается, это какая-то мифическая, хорошая христианская фраза. Нам нужно, братья и сестры, брать это слово, детализировать его настолько, расчленять, чтобы мы его переживали и поняли. Чтобы поняли настолько, чтобы мы знали, это значит делать вот так. Это значит, Бог сказал вот так. Тогда я буду стоять на этом слове. Тогда ветры не будут выбивать. Апостол Павел говорит, вы верьте так, что если даже ангелы придут и будут учить чему-то другому, не верьте. Ну так это ж верить надо, это ж надо знать. А мы говорим, ну какой-то авторитетный там источник, он что-то сказал, ну так а может и не так. Ну всю жизнь так верил, так а сейчас он очень так убедительно сказал. Так мы говорим с вами, и последнее, мы будем заканчивать. Иисус Христос, говоря «бодрствуйте», говорит в притче, если вы бодрствуйте, то вы будьте готовы. И мы говорили, что быть готовым – это значит, в первую очередь, иметь веру настоящую, живую. И проверять себя, исследовать, в вере ли мы сегодня находимся. Это значит стоять твердо на исповедании, держаться исповедания нашего, которое выражается в практическом применении моей жизни. И третье – возрастайте во Христе. Я не буду читать весь текст, очень интересный. Если хотите, прочитайте дома. Это второе послание Петра, первая глава, первые 11 стихов. Но посмотрите, в третьем стихе апостол Петр говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И чуть дальше он перечисляет, что даровано нам. Божественные силы, другими можно сказать, когда вы получили божественное естество, на основании спасающей веры, которую вы имеете, вы получаете Духа Святого, который изменяет ваше сердце. Так вот, этот Дух Святой, это божеское естество, дает вам силу. Так вот, когда мы получили эту силу, смотрите, в 5 стихе написано, то вы, имея вот то, что вы получили, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, очень интересно. Речь идет о практическом преображении моей жизни. Вот любовь – это совокупность совершенства, да? И апостол Петр говорит, вот вы, познав Бога, прилагая старания к тем силам, которые Бог вам дал, прилагая старания, работайте над вашей жизнью. Для чего? Смотрите, если вы так будете жить, если вы будете уподобляться образу Иисуса Христа, то вы его будете познавать. Вы не останетесь без успеха и плода в познании Иисуса Христа. Братья и сестры, задумайтесь, мы когда-нибудь стремились к святости? Стремились побеждать грех для того, чтобы Бога больше познать. Для того, чтобы лучше узнать Иисуса Христа. Зачастую мотивы совершенно другие. Но посмотрите, апостол Петр на этом не останавливается. 10-11 стих он говорит. Поэтому, братья, вот поэтому, потому что вы имеете божеское естество, потому что вы прилагаете старания, изменяется ваша жизнь, посмотрите, поэтому, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. так поступая, никогда не приткнетесь. И посмотрите, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Чем больше мы будем переживать уподобление Иисусу Христу, братья и сестры, чем больше мы будем сознательно, практически учиться у Иисуса Христа, Его чувствам, Его словам, Его делам, стараться сознательно подражать Ему, чем больше мы это будем делать, смотрите, так поступая, нам откроется свободный вход. Но почему? Не потому, что мы святые стали, потому что мы Бога знаем. Потому что мы знаем, не на себе уверенность наша строится. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем более грязными мы выглядим. Но мы познаем Бога. Мы познаем Его силу. Мы познаем Его величие, могущество. И мы знаем, этот Бог нас доведет. Так откроется свободный вход. Не потому что наша праведность стала, но потому что мы Бога познаем. Братья и сестры, нам нужно сегодня понимать с вами, что пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент, и мы должны быть к этому готовы. В этом суть того, что Иисус Христос говорил на Елеонской горе. Проверка нашей готовности выражается в том, чтобы мы испытывали свою веру, чтобы мы крепко держались исповедания нашего, и чтобы мы имели постоянный практически духовный рост. Итак, в своей притче на Елеонской горе, в первой притче, говоря о том, что значит бодрствовать, Иисус Христос сказал, «Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». И мы сегодня помолимся, потому что мы так нуждаемся в Божьей силе, братья и сестры. Давайте встанем и просто обратимся к Отцу Небесному, Ава Отче. Попросим Его, чтобы мы были готовы ко встрече с Ним, и чтобы Он пришел скорее за нами. Аминь.